эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. 27 июня, в день, когда церковь празднует представление преподобного Мефодия Пешножского, в древней Николо-Пешножской обители состоялось великое освящение Сретенской церкви. Чин великого освящения и божественную литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Свято-Николаевский Пешножский мужской монастырь был основан в 1361 году одним из ближайших учеников преподобного Сергия Радонежского, Мефодием Пешножским. На протяжении своего более чем 500-летнего существования обитель оставалась одним из духовных центров русского монашества. Ее насельники участвовали в строительстве Оптиной пустыни. В монастыре находились многие чтимые святыни, такие как частица Ризы Господней, чудотворный образ святого Иоанна Предтечи, кисти преподобного Андрея Рублева. В 1920 году монастырь был закрыт, и в его стенах разместили психоневрологический интернат. Официальное открытие Николо-Пешножского монастыря состоялось 2 сентября 2007 года. За это время из небытия восстал величественный Сергиевский храм, где под спудом покоятся мощи основателя, преподобного Мефодия. Были переданы монастырская колокольня с Богоявленским храмом и Мефодиевским храмом-усыпальницей, большая часть дворянского некрополя. Николо-Пешножский монастырь, названный митрополитом Платоном Левшиным Второй Лаврой, представляет собой огромный архитектурный ансамбль, построенный в виде боевой монашеской крепости с семью храмами и корпусами. В своем слове к собравшимся в этот день владыка-митрополит сердечно поблагодарил строителей и благотворителей монастыря, особенно отметив труды главы Дмитровского района Валерия Васильевича Гаврилова. «Мы радуемся, — сказал владыка, — что являемся свидетелями не только духовного возрождения России, но и возрождением порушенных и поруганных святынь нашей земли». В прошлой передаче мы начали разговор о роли церкви в Великой Отечественной войне. Тот разговор становится тем более актуальным, что в последнее время обострились дискуссии по поводу причин изменения отношений церкви и государства в течение войны. Об этом и о многом другом наш разговор с клириком храма Пресвятой Троицы в поселке Удельное, протоиереем Николаем Кричко. Первыми словами обращения Сталина к народу в начале войны были братья и сестры. Угу. То есть он впервые приветствовал русский народ по-христиански. Угу. Как и в какой степени повлияло начало войны на отношение государства к церкви?
Ну, здесь правильный акцент делать то, что государство в тоталитарном устройстве, каким был Советский Союз, оно действительно зависело от одного человека. Вот как Сталин, какие испытывал эмоции, чувства и взгляды, таким вот образом это выражалось в государственной политике напрямую. И действительно, то, что Сталин решил воспользоваться Русской Православной Церковью в своих целях, в своих как бы планах и задумках, вот, оно, естественно, сказывалось и на всей государственной машине. Вот так вот, начиная с изменившегося отношения Сталина, который, естественно, не испугался, не уверовал, а, как я думаю, решил использовать Русскую Православную Церковь в сугубо прагматических целях, таким с утилитарными подошел намерениями к этой проблеме, вот это все распространилось на всю советскую структуру управления, постепенно причем.
Батюшка, а мы можем сказать, что отношение советского государства к Русской Православной Церкви менялось в ходе войны? Или оно было вот таким стабильно полудоброжелательным?
Нет, оно постепенно менялось в плане все большего и большего благоприятствования. Все большего и большего включения и мирян, и церковнослужителей, перевода их из разряда изгоев общества в разряд, так сказать, советских граждан, которые также делают какое-то хорошее, полезное дело. Естественно, это дело советские граждане, я так думаю, воспринимали не как там, что это дело молитва. У человека недуховного молитва, она не считается ни трудом, ни какой-то, за ней не признается никакой пользы. Ну вот они в ходе войны, многие священнослужители воевали, получили боевые ордена и были в партизанских отрядах, и сотрудничали с госпиталями. Я уж не говорю о упомянутом архиепископе Луке. Они приносили конкретную пользу. Если даже не вот, так сказать, таким трудом, то вот хотя бы деньгами, которые, ну да, было, можно было еще, много пожертвований.
Можно еще напомнить о пожертвованиях, которые собирались, да, пожертвования, по всем храмам, которые еще оставались.
Пожертвования собирались достаточно в больших количествах.
Но вот, батюшка, сколько собрали?
К 1945 году, когда все епархии отчитались, только официальных вот таких средств было передано около 300 миллионов рублей. Это фонд обороны. Но были еще и другие как бы фонды и различные места, куда направлялись пожертвования неучтенные. Это по разным оценкам еще там несколько десятков миллионов рублей.
Пачка, еще такой вопрос. Как церковь отреагировала на начало войны?
Ну, это известно, что если реакция Сталина, обращение его к советскому народу была как бы отсрочена, замедлена, и некоторые историки утверждают, что Сталин был в растерянности, в каком-то в таком шоке.
Да, выступал вот. Молотов сначала.
Да, вот. Но митрополит Сергий, как сообщают источники, узнал об этом после службы, которую он совершал, ведь это нападение было в день всех русских святых, и пришел себе в резиденцию скромную, сел на машинке, отпечатал свое вот знаменитое послание, в котором он однозначно поддержал, забыв все, не то что забыв, а призвав и священнослужителей, и мирян не думать о какой-то временной пользе, которая может принести как бы избавление от, в каких-то областях там, от советского режима, от тех притеснений, которые были. Естественно, он это не говорил открытым текстом. Это уже мы, как говорится, толкуем его слова. Там были, естественно, совершенно другие слова. Вот. Но смысл такой, что церковь могла бы рассчитывать, что, и как показывает история дальше, не безосновательно рассчитывать, что, допустим, при германском оккупационном режиме у нее было бы гораздо более возможностей для осуществления своей деятельности.
Хотелось бы поподробнее остановиться на встрече трех иерархов Русской Православной Церкви со Сталиным в сентябре 1943 года. Для слушателей напомню, что тогда три митрополита – Сергий Строгородский, Алексей Симанский и Николай Ярушевич – были на приеме у главы Советского государства Иосифа Сталина. Такой вопрос – чем она была вызвана, эта встреча? Зачем она была нужна Сталину? И какими были ее главные последствия?
С этой встречи связано много разных легенд и мифов, один из которых в том, что якобы Сталин вот раскаялся, в нем произошло такое вот внутренний переворот.
Проснулась совесть.
Проснулась совесть, да. Ну, это, конечно, совершенно безосновательно, безосновательное заключение. Скорее всего, имея в виду вот весь исторический контекст, скорее всего, вот эта встреча была вызвана предстоящей конференцией в Тегеране, которая, как известно, состоялась в конце ноября, в начале декабря 1943 года.
То есть он преследовал сугубо политические цели?
Да, практические цели. Их цель была в том, чтобы получить западную помощь. А западная помощь была обусловлена лидерами, вот, главным образом Рузвельтом, церковной политикой Советского Союза. Об этом говорилось и ранее, 43-го года, об этом Сталин знал. И, кроме того, здесь есть и другие причины, кроме вот именно этой конференции в Тегеране. Можно, в общем-то, с большой долей вероятности утверждать, что та спешка, с которой потом был собран архиерейский собор, то есть буквально через 4 дня, так называемыми большевистскими темпами, как Сталин сказал, она была наверняка вызвана, вот, мне кажется, именно этим фактом историческим. Но были другие причины. Наверное, все вот это так вот совпало. Вот в 1941 году Уильям Эверелл, полномочный представитель президента США в Москве, во время переговора с Молотовым, вот он вот этот вопрос поднял о церковной политике в СССР. Значит, это первый, как бы, есть засечка, на которую можем обратить внимание. Потом источники некоторые утверждают, что Сталин пытался в 1942-1943 году еще до этой встречи наладить контакт с Ватиканом, чтобы его также использовать вот антигерманской борьбе и в каких-то своих внешнеполитических целях.
Но ничего не получилось.
Но да. Это не получилось, да. Вот. Ну, естественно, Ватикан контролировать очень сложно и невозможно. То есть и все гораздо проще, если обратиться к своим вот, иерархам, к своей церкви, которая в этот момент действительно была обескровлена, и предоставить ей хотя бы тот минимум, о котором это минимум многие годы говорили, и местоблеститель тогда еще митрополит Петр, и потом местоблеститель Сергий, когда просили нормально функционирование церковного организма.
Вот, кстати, обеспечил ли Сталин нормальное функционирование церковного организма после этой встречи?
Ну, в какую-то степень обеспечил. То есть предоставил этот особняк в Чистом переулке, дал машину. В 43-м году выходит первый номер журнала Московской патриархии. В 44-м открываются богословские курсы и богословско-пасторские курсы.
Много выпустили архиереев на волю.
Вот, архиереев, ну, выпускали как раз немного. И, кстати говоря, в течение войны продолжали сажать, вот, несмотря на все. И, кроме того, есть такие цифры, что если на территории, оккупированных немцами, было открыто там порядка 9 тысяч храмов, то Сталин за время войны открыл всего лишь там 700.
Вот. И в основном не в Москве.
Ну да, ну порядок-то, цифр, то впечатляет. Вот что значит, как бы, сталинские вот эти подарки церкви. Он просто обеспечил какой-то минимум вот этого функционирования. Просто перестали людей вот так вот расстреливать, как в 1937-1938 году, тысячами. Вот. То есть, вот, кстати говоря, есть цифры, что расстреляно в 1941 году 1900 священников. Священнослужители. 1900, но по сравнению со 100 тысячами, это, конечно,
ну, по сравнению, с, да, но их и оставалось нам значительно меньше,
да,
в 1941 году.
Да, ну вот церковнослужители вместе с присоединенными областями, священнослужителей присоединенных областей, было порядка 5500 и духовенства, и церковнослужителей. А вот в 1948 году уже одних священнослужителей около 13 тысяч. Вот, то есть все-таки идет рукоположение, и, вероятно, появилась возможность, ведь многие священнослужители действительно, как бы, ну, часть священнослужителей, так скажем, она как бы работала на таких мирских, там, кто завхозом, кто там
кто
охранником, кто бухгалтером, вот, потому что действительно выжить было невозможно, надо было семью многим кормить. кто-то продолжал служить, кто-то сидел. И 13 тысяч – это, вероятно, как раз те, кто частью вышел, частью… Какая-то часть была отпущена, несомненно. Вот, частью кто-то тут вернулся к священнической деятельности.
Третью, последнюю часть нашей беседы вы сможете услышать в следующей передаче. Мы прощаемся с вами. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».